Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире «Эхо Москвы», очередная программа «Дым Отечества».
Добрый вечер.
И добрый вечер вам сказал Владимир Рыжков. Меня зовут Виталий Демарский. То есть мы два постоянных ведущих этой программы. Сегодняшние две темы, как всегда, Владимир Рыжков вам сейчас расскажет, почему
да, мы выбрали для да, сегодняшнего. Я хочу прежде всего поблагодарить наших слушателей и посетителей сайта «Эхо Москвы» за очень активное голосование. 1500 народу проголосовало за темы, и шла очень большая борьба, потому что действительно было из чего выбирать. Например, 5 мая 2012 года, 100 лет назад, вышла в свет газета «Правда». Или, например, французский спецназ расправился с огромной демонстрацией в латинском квартале в Париже в 68 году на этой неделе. Или, например, Хо Ши Мин разгромил французские войска в мае 54 года во Вьетнаме. Но победила с очень большим отрывом тема, связанная с днем рождения Булата Шаловича Акуджавы, который родился 9 мая 2024 года. И эта тема у нас будет во второй части программы «Свободный человек в несвободной стране». А вторую тему, как всегда, выбрали мы с Виталием Демарским, с моим соавтором программы «Дым Отечества». «Кризис либерализма в России. Кто виноват?», с которой мы и начнем. И нам кажется, что эти темы тесно взаимосвязаны друг с другом, потому что либерализм – это философия свободы. И если мы фиксируем кризис либерализма, то мы в двух частях нашей передачи, как мне кажется, очень хорошо будем сочетать две эти темы.
Да, ну вот и о свободном обществе, свободной экономике и свободном человеке мы сегодня будем говорить с нашим гостем Андреем Илларионовым, бывшим советником президента Российской Федерации по экономическим вопросам, старшим научным сотрудником Института Катона и президентом Фонда Института экономического анализа. Я все регалии назвал. Добрый вечер,
добрый вечер, Андрей Николаевич.
Добрый вечер, Виталий. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер нашим радиослушателям.
Приступим тогда к обсуждению. До этого я должен напомнить номер СМС +7 985 970 45 45. Это ваши вопросы, замечания и все, что вы хотите сказать по поводу сегодняшней программы. Много вопросов пришло по интернету накануне программы. Мы их обязательно будем использовать, потому что там достаточно содержательная даже их дискуссия завязалась между самими участниками вот этого задавания вопросов. Ну хорошо, кризис либерализма в России.
Да, мы уже
перед
началом нашей программы уже начали немножко обсуждать и даже спорить на эту тему. И Андрей Николаевич Ларионов спросил нас, кто это придумал, что за кризис такой либерализма? Тем более, что мы отталкиваемся от даты 8 мая 1899 года, родился классик либерализма Фридрих фон Хайек. Я признаюсь, это была моя идея говорить о кризисе либерализма, потому что, на мой взгляд, кризис налицо. Ну, возьму то, что, Андрей Николаевич, лежит на поверхности. Ну, вот последние думские выборы. По крайней мере, две партии шли, такие настоящие либеральные партии. Это партия «Яблоко» и «Союз правых сил». И получили на выборах они вместе в сумме меньше 3%. Во-вторых, за последние несколько лет не смогла зарегистрироваться или сохранить регистрацию ни одна другая либеральная партия. Например, власти закрыли нашу республиканскую партию в России, и мы сейчас судимся в Страсбурге. В-третьих, если сравнить социологические опросы наших дней с социологическими опросами, скажем, первой половины 90-х годов, разница разительная. А в конце 80-х, в начале 90-х годов российское общество с огромным большинством поддерживало основные либеральные лозунги: свободу слова, свободные выборы, федерализм, местное самоуправление. Сейчас российское общество с удовольствием смотрит военные парады на Красной площади, поддерживает концепцию твердой руки, единоличной власти, то есть абсолютно нелиберальные политические тренды, тенденции мы наблюдаем в нашем обществе. Поэтому, на мой взгляд, кризис либерализма налицо.
Ну, а я очень коротко еще добавлю, так сказать, оппонируя Рыжкову, и вы нас сейчас, Андрей, рассудите. А мне кажется, что о каком кризисе либерализма можно вести речь, когда, вот как очень точно, по-моему, написал нам один из слушателей, Игорь Мичиган из Москвы, а когда, собственно говоря, по вашему мнению, в России был не кризис либерализма? Может ли быть вообще кризис того, чего нет, или того, чего не существовало? Ну, а теперь рассудите нас.
Спасибо большое за выбор темы. Это я говорю и нашим ведущим, и нашим радиослушателям. Сразу скажу свою позицию. Я считаю, что никакого кризиса либерализма нет. Его нет ни в России, нет этого кризиса и в мире. Если говорить о том, если был бы кризис либерализма, мы могли бы найти какие-то признаки этого кризиса в трех направлениях, по которым мы можем судить о том, есть кризис или нет. Первое. Есть ли кризис либерального мировоззрения? Второе. Есть ли кризис либеральной политики, в частности, например, либеральной экономической политики? И третье. Есть ли кризис либеральной общественно-политической деятельности? Давайте просто пройдем по каждому из этих направлений, естественно, в приложении к нашей стране. Что касается мировоззрения, либерального мировоззрения, то мы видим, что огромное количество людей, которые придерживаются либеральных взглядов, так и придерживаются либеральных взглядов. Далеко не всегда, возможно, это отражается социологическими опросами.
Вы оцениваете, во сколько огромное количество?
Социологические опросы в условиях несвободных обществ, не демократических обществ, к сожалению, искажают реальные результаты. Но можем провести опрос, скажем, в Северной Корее относительно поддержки или неподдержки режима, любви или нелюбви к лидеру. Мы получим такие результаты, которые 100%. Предсказывать не нужно. Да. Значит ли это, что северные корейцы, будучи, скажем, находясь в свободных условиях, проголосовали бы таким образом? Конечно, нет. Достаточно посмотреть, что происходит в южнее 38-й параллели и какая жесточайшая политическая борьба разворачивается там. Тот же самый народ. Значит, таким образом, когда политический режим навязывает, и в том числе с помощью насилия, жесточайшего насилия, производит такое навязывание своих взглядов, своей позиции для общества, то результаты, отражаемые социологическими опросами или какими-то другими способами, не показывают, что на самом деле думают люди. Поэтому та любовь, в кавычках, к военным парадам или те результаты опросов общественного мнения, либо та литература, о которой вы говорили, распространяется, это не отражение реального отношения людей. Реальное отношение людей проверяется, скажем, в очередях в Государственное бюро регистрации недвижимости. Попробуйте там зарегистрировать свою квартиру или свой садовый участок или свое строение. Вы проверите дни, иногда сутки, а иногда не одни сутки для того, чтобы сдать документы, получить документы и так далее. Поэтому люди, с одной стороны, демонстрируют такие, вы хотите такие правила игры? Ну, давайте мы будем для вас подыгрывать. Но свой интерес, свою позицию, заботу о самом себе, о своих близких, о своих родных и о своей собственности блюдут очень-очень аккуратно. Поэтому я не вижу никакого основания для того, чтобы утверждать, что есть кризис мировоззрения. Если посмотреть, насколько более широкими стали публикации либеральной литературы в нашей стране, это несопоставимо с тем, не с тем, что было не только 20 лет тому назад, когда ее почти не было.
Вы имеете в виду, на что
классика, и
спрос и то, есть, по вашему
мнению? Конечно, есть. И растет.
И растет.
Трудно говорить сейчас о том, чего больше и чего меньше, тем более в условиях по темпам роста, в условиях такого давления, политического давления, которое есть в стране, тем не менее, это налицо. Что касается кризиса либерализма в политике, давайте посмотрим, как вела себя российская экономика или те отрасли экономики, когда там не было вмешательства государства, когда там не было насилия и когда там есть. Когда не было насилия, то российская нефтяная отрасль увеличила свой выпуск на 12% в год. Вся отрасль. А когда пришли туда специалисты с опытом работы в нефтяной отрасли, кавычки закрываю, то темпы роста добычи нефти упали до 1-2%, а последние 4 месяца они являются отрицательными. Падение производства...
То есть антилиберальная политика дала негативный результат?
Она абсолютное сокращение. И признание того, что нелиберальная экономическая политика не работает, пришло не откуда-нибудь, а из уст самого Владимира Владимировича Путина, который только что в своем выступлении, так сказать, инаугурационном сказал о том, что необходимо сокращать налоговое бремя на нефтяную отрасль. И в этом смысле Владимир Владимирович полностью поддержал и разделил точку зрения Михаила Борисовича Ходорковского.
Выступил как либерал.
Я не знаю, там, как либерал или не как либерал, но он полностью поддержал ту точку зрения, которую отстаивал в 2002-2003 году Михаил Ходорковский, объясняя всем в российском правительстве, в российской Госдуме, в российском Министерстве финансов о том, что то налоговое бремя, которое наложено на нефтяную отрасль, рано или поздно приведет к падению добычи нефти. Именно это было поставлено в вину господину Ходорковскому за то, что он пытается действовать против финансовых интересов российского государства. Да. И это было, собственно, одной из причин, почему его упрятали в лагерь вязать варежки. А сейчас, по прошествии 5 лет, собственно, устами руководителя правительства, устами президента, устами руководителя Министерства финансов, позиция Михаила Борисовича Ходорковского признана абсолютно правильно и верно. Именно эта политика сейчас вот уже признана, будет изменена, вот эти налогообложения, будет сокращаться. Иными словами, когда проводится либеральная политика, то мы видим реальный рост инициативы, реальный рост производства, добычи. Когда у нас проводится антилиберальная политика, у нас происходит кризис, и в том числе некоторые люди, которые проводили такую нелиберальную политику, так или иначе признают свой провал, ну, может быть, не теми самыми словами, которые требуются от порядочных людей, но, тем не менее, они это признают. И, наконец, по последнее, по поводу общественно-политической деятельности. Те партии, о которых вы говорили, в частности, «Яблоко» и «СПС», не являются либеральными партиями. Вот почему. Партия «Яблоко» является по своему основному направлению такой социал-демократической партии. Там очень много достойных людей, и многие позиции, которые отстаиваются, являются достойными для поддержки. Но это социал-демократическая партия, это не либеральная. Они являются либеральными в области, возможно, гражданских и политических инициатив, но не в области экономики. Что касается партии СПС, партия СПС не является либеральной ни в экономическом плане, ни в гражданском, ни в политическом плане.
Мне кажется, там все-таки очень разные есть люди, и разные крылья в этой партии.
Мы судим, естественно, в данном случае по даже в позиции степени, руководства.
По основной партийной линии.
Да, по основной партийной линии. И в данном случае позиция такого презрительного отношения к подавляющему большинству граждан, отказ от участия в демократических выборах, отказ участия и отказ даже в поддержке в свободных выборах. Политика в области экономики, которая проводится, политика предоставления привилегий, в том числе монопольных привилегий, что мы видим в сфере электроэнергетики, показывает, что эта партия не либеральная. Это партия правая, как она, собственно, называется. Это право-консервативная партия. Партия создания и удержания монопольных привилегий во власти. Партия удержания монопольных привилегий в собственности и использования монопольного положения во власти для удержания монопольного положения в собственности.
То есть выходит, что реально в выборах ни одной не участвовала либеральная
партия. Я хочу сказать, что здесь очень важно, что в этом плане партия СПС сильно напоминает многие партии в Латинской Америке. В частности, партия Бланка, которая существовала в ряде стран Латинской Америки, которая придерживается более или менее рыночного подхода в экономике, но является антилиберальной в гражданском отношении и антилиберальной в политическом, демократическом отношении. Эти партии созданы во многих случаях выходцами из Испании, потомками испанских переселенцев, которые, оказавшись в таком Индийском море, создали систему политической защиты своего монопольного положения во власти и собственности, своих плантаций, своих латифундий, своих компаний, для того, чтобы удержать свое привилегированное положение по отношению к массовому индейскому или метисному населению.
Андрей, вы сказали, если я вас правильно понял, что, в общем, никакого кризиса либерализма нет. Тем не менее, как все-таки вот нам напомнил Рыжков, за них не голосуют, да, они собирают очень мало голосов, их не любят и так далее и тому подобное. В связи с этим у меня вопрос очень простой, который, собственно говоря, нам уже и задают даже наши слушатели. Вот, например, пишет Андрей: в кризисе либерализма в России виноваты либералы, обменявшие его на звонкую монету. или Леонид, преподаватель из Санкт-Петербурга. Либерализм и демократию очень грамотно измазали их противники. Населению постоянно внушали, что либералы и демократы во всем виноваты. Может быть, сами либералы и демократы, как вот пишет
Леонид,
дискредитировали саму идею либерализма? Или это просто результат контрпропаганды? Результат той агитации, которую вела власть против либерализма и за свой такой этатистский подход к экономике, да и не только?
Знаете, в том, что вы говорите, и в том, что говорят наши радиослушатели, есть, конечно, большая доля истины, только я бы внес очень существенную поправку. Это не относится к либералам, поскольку, как мы сказали, либералов в политической власти в стране, в государственной власти страны не было, были правые. Они действительно были в течение длительного времени, в течение 90-х годов. А некоторые люди, придерживающиеся в той или иной степени правой идеологии, правой политики, находятся во власти сейчас. Поэтому, если уж говорить о кризисе, то в данном случае это кризис правой идеологии, кризис монополизма, кризис отношения к самим себе как к привилегированной касте, по отношению к которому все остальное население страны лишено базовых прав и свобод.
Да, понятно.
Но в этом случае я хотел бы сказать, поскольку раз такая... Но дело в том, что эти правые узурпировали использование очень популярного, очень привлекательного и очень достойного термина «либерализм», «либералы», «либеральная идеология». Поскольку либеральная идеология действительно популярна, она популярна в мире, она популярна в нашей стране. И, по большому счету, подавляющее большинство нашего населения, граждан нашей страны, придерживаются либеральных взглядов.
В гражданском либералы, плане, да? Даже если
в политическом плане, в экономическом плане. Это мы видим просто по поведению людей на улицах и в своей реальной жизни. Но вот эта популярность была присвоена людьми, которые к либерализму никакого отношения не имеют. И мы как-то уже говорили тоже на волнах «Эхо Москвы», что некоторые эти люди имеют такое же отношение к либерализму, как Понтий Пилат к христианству. Это разные люди.
Ну, понимаете, Андрей, ну хорошо, мы говорим, что тем не менее, вот вы говорите, что кризиса либерализма нет. Тем самым подразумевается, что все-таки либерализм существует как идея, да, в общественном сознании, там, среди там, тех или иных групп людей. Но опровергните тогда то, что я сказал в самом начале. Это то, что, собственно говоря, не кризиса либерализма никогда не было, потому что не было либерализма. В каком состоянии вообще существовало? Ведь, опять же, я сошлюсь на наших слушателей, многие из которых пишут, что в России никогда не было либерализма, никогда не было истинных либералов, что Россия просто обречена на такое существование, я бы сказал, антилиберальное.
Я бы так разделил. Первое. Либеральное мировоззрение существовало в России всегда. Оно, понятно, носило разный характер, разной степени проработки, в разной степени изложения. Даже многие люди, как известно, придерживавшиеся либеральных взглядов, не знали об этом, так же, как они не знали, что они говорят прозой. Но либеральная идеология, либеральное мировоззрение существовало в стране всегда, существует сейчас и будет существовать всегда. Второе. Проводилась ли всегда либеральная экономическая политика? Ответ – нет. Далеко не всегда.
И а когда? Не... Хорошо, когда?
Вот были элементы достаточно ответственной либеральной экономической политики. Я скажу так. Это с осени 98-го года. 1998
года. То есть после
года.
Дефолта.
После дефолта. Причем проводить проводниками этой достаточно либеральной
это
экономической
был парадокс,
политики
да.
были...
Примаков и Маслюков.
Да, совершенно да. верно. И правительство Примакова, Маслюкова и директор Центрального банка Геращенко. Более или менее либеральная экономическая политика, хотя там с разными партнерами, продолжалась примерно до 2003 года.
Потом вот, произошел провал.
Да. То есть, таким образом, понятно, что в разных областях она была по-разному, но тем не менее, в основном, она была такая, и именно тогда были достигнуты самые высокие темпы экономического роста в стране, причем в некоторых отраслях, скажем, в машиностроении там был 20% рост, в легкой промышленности 50% рост. Это был экономический бум на уровне бума экономических чудес в стран Восточной Азии, таких как Тайвань, Гонконг, Южная Корея, Сингапур. Иными словами, когда действительно проводится либеральная экономическая политика, у нас получаются такие же результаты, как и во многих других странах. И, наконец, третья часть – это был ли либерализм нашей общественной жизни. В общественной жизни, либеральной политической жизни, был период, собственно говоря, после августовского путча, примерно в течение пяти лет до
96-го года
за... Нет, не совпадают совершенно.
Что есть политические, да, либеральные.
Я бы сказал, даже я поправлюсь, здесь это очень важная вещь. Быть, чтобы быть аккуратным, с августа 91-го после падения августовского путча до октября 93-го года. Вот этот период, это период действительно, который был политическими свободами, гражданскими свободами. И это, кстати, очень важное наблюдение, Виталий, на которую вы сделали, что периоды политического либерализма и экономического либерализма и у нас не совпадали, и далеко не всегда совпадают в мире.
Мы должны провести голосование. Я не знаю, к чему вас склонил, уважаемые слушатели, Андрей Николаевич Илларионов, и мы с Рыжковым, но тем не менее мы хотим вас спросить. В чем, на ваш взгляд, основная причина кризиса либерализма? В равнодушии россиян к либеральной идее вообще? Тогда ваш телефон 660-0113. Или в дискредитации либерализма самими российскими либералами. Тогда ваш телефон 660-0114. Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, начался подсчет наших голосов. Итак, в чем, на ваш взгляд, основная причина кризиса либерализма? В равнодушии россиян к либеральной идее? Тогда ваш телефон 660-0113. Или в дискредитации либерализма самими российскими либералами? Тогда ваш телефон 660-0114. Ну, понятное дело, что оба фактора, наверное, играют свою роль, но вам надо выбрать в большей степени, что является основной причиной кризиса либерализма. Ну что, пока люди голосуют довольно активно.
Я бы воспользовался вот этой паузой, поскольку мы говорили о несовпадении периодов политического либерализма и экономического либерализма, воспользовался бы вот чем. Обратил бы внимание на тот период с августа 91 до октября 93 года, который был действительно пиком политического либерализма в нашей стране, когда уровень гражданских свобод и политических прав, которыми обладали российские граждане, был самым высоким за последние точно десятилетия, возможно, самым высоким за всю историю страны. Начатые тогда экономические реформы сочетали в себе как элементы экономической либерализации, например, освобождение цен, так и в то же самое время элементы экономического антилиберализма. Потому что инфляция, которая достигла 2600% в 1992 году, это инфляция, не полученная в результате освобождения цен. Это инфляция, полученная в результате массовой денежной эмиссии, которая была осуществлена после января 1992 года и особенно с мая 1992 года. Тогда, в 1992 году, государственные расходы были повышены до 70% ВВП, на таком уровне они не ходили в течение всего времени Советского Союза, даже, по-моему, во время Второй мировой войны не было таких расходов. Бюджетный дефицит достиг 30% ВВП. Это никакая не либеральная экономическая политика. Это самое, что ни есть, антилиберальная экономическая политика. Поэтому вот этот период у нас наблюдается сочетание некоторых элементов либеральной экономической политики и очень большого состава нелиберальной и антилиберальной экономической политики.
Ну, Андрей Илларионов в полной мере воспользовался паузой. Тем временем я вам сообщаю, что голосование закончено. Оно шло достаточно активно. 830 человек у нас за 2 минуты проголосовало.
Больше 916.
916 это с повторами, уникальных 830. А вот давайте сохраним интригу. Результаты голосования я вам сообщу после короткого выпуска новостей.
Дым Отечества. Программа Виталия Демарского и Владимира Рыжкова. Дым Отечества.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дым Отечества». Напоминаю, что в гостях у ведущих Владимира Рожкова и Виталия Дымарского сегодня Андрей Илларионов. Не буду называть опять ваши все регалии, вас все хорошо знают. Напоминаю, что было голосование перед коротким выпуском новостей, большим перерывом. Мы вас спросили, в чем, на ваш взгляд, основная причина кризиса либерализма, в равнодушии россиян к либеральной идее или в дискредитации либерализма российскими либералами. Так вот результаты голосования. 830 человек нас за 2 минуты проголосовало. 38,4% относят это на равнодушие россиян к либеральной идее, можно сказать, на отторжение россиянами либеральной идеи. И 61,6% обвиняют в кризисе либерализма самих российских либералов. Ну, как мы уже говорили перед небольшим нашим перерывом, Илларионов не совсем согласен, что российские либералы, поскольку они либералами не являются, по вашему мнению. Да?
Ну, собственно, народ поддержал точку зрения Андрея Николаевича.
У меня тут есть одно предложение, насколько оно будет воспринято вами, уважаемые коллеги, насколько это будет воспринято нашими радиослушателями. Все-таки не называть либералами тех, кто не является либералами.
Ну, вот об этом речь идет.
И называть их так, как принято называть во всем мире, и так, как это соответствует их взглядам, их позициям и тем действиям, которые они проводили и проводят сейчас.
Но они сами себя называют
это либералы. Правые. Нет, это не либералы. Это вот правые. Либералы есть другие люди, есть российское либеральное движение, формирующееся в настоящее время. Мы об этом, видимо, чуть попозже поговорим. Но, по крайней мере, это люди, которые разделяют все три составных элемента либерализма. Это гражданский либерализм, это политический либерализм и экономический либерализм. И поэтому мое предложение все-таки называть либералами тех, кто придерживается этой точки зрения. Те, кто придерживается монопольного, привилегированного отношения к собственности, к власти, к людям, все-таки называть так, как они этого заслуживают. В данном случае, если мы говорим о правые. Некоторых лидерах партии СПС, правыми, пусть они так называют, они так себя называют, Союз правых сил, это правые. Есть у нас в стране сторонники левых взглядов, причем многие сторонники левых взглядов отстаивают левую антилиберальную экономическую политику, но являются либералами в гражданском и политическом
это
отношении,
так,
отстаивая гражданские свободы и политические свободы. А либералами в полном смысле
этого слова...
Может,
это не либерализм,
слова?
А просто демократы?
Есть и левые демократы. Нет, свободы, есть левые, да. Левые демократы, которые выступают за защиту гражданских свобод, за защиту политических свобод. Прав российских граждан, но у которых есть иное представление о проводимой экономической
хорошо,
политике.
Хорошо, Андрей Николаевич, если очень коротко, чтобы, может быть, люди поняли лучше, кто в вашем представлении либерал? Там, не знаю, в России, за ее пределами, кто, кого могли бы найти?
Критерии, признаки,
критерии,
основные.
Да, что такое либерал?
Это
такое
не, либерал? Это не только моя позиция.
Назовите.
Это позиция, признана, в общем, во всем мире. Либерализмом считается точка зрения, мировоззрение, позиция, действие, когда граждане могут делать все, что они хотят, располагая своим телом, своими взглядами, своими позициями, индивидуально или в свободном добровольном сотрудничестве с другими людьми, не нанося ущерба другим людям. Это принципиальная вещь. Это не такая неограниченная воля, когда я делаю все, что хочу, разрушая все, что вокруг меня, и нанося ущерб и вред
кому угодно. Ну да, свобода
кому
угодно. До тех пор, пока
это
я свобода не затрагиваю свободу другого человека.
Я не затрагиваю свободу, права и собственность другого человека. Это классическое определение либерализма.
Человека назовите нам.
Нет, нет.
Какого человека?
Еще
либерала, экономиста,
нет,
политика.
Их много и зарубежных, и российских, которые отстаивают соответствующую точку зрения. Если вы спрашиваете про конкретных людей, я вам скажу про Союз, который носит название «Союз либеральная хартия», который образовался вокруг, собственно говоря, такой неформальный союз людей, который образовался в конце 80-х годов в нашей стране. В 1992 году вот несколько представителей этого союза написали документ под названием «Либеральная хартия», который до настоящего времени является, возможно, наилучшим изложением на русском языке принципов либерализма в применении. Довольно большая группа людей поддерживает эти взгляды, разделяют эти взгляды. Для тех, кто хотел бы познакомиться с текстом либеральной хартии, вы можете найти его на нескольких сайтах, в том числе на сайте libertarium.ru. И сейчас, вот в силу того, что либеральная точка зрения не получает пока, не получала пока соответствующее отражение в политической и в публичной деятельности, сторонники Союза либеральной хартии приняли участие участие в публичной деятельности, и в настоящее время они, собственно, выходят в публичное хорошо. Пространство.
Андрей Николаевич, нам нужно переходить уже, просто необходимо переходить ко второй теме. Свободный человек в несвободной стране. Пойдет, я думаю, речь, ну, в связи с днем рождения Булата Шаловича Акуджавы, пойдет, видимо, речь о неких индивидуальных стратегиях каждого отдельного человека в несвободной стране.
Да.
Какие они могут быть,
Владимир? Вот, да, я разговаривал в эти дни, размышляя к нашей передаче, готовясь к ней, я разговаривал с диссидентами, правозащитниками, просветителями, которые жили в 70-е, скажем, годы, в 60-е годы, 80-е годы. Вот. И действительно получается, что в несвободной стране у думающего, свободомыслящего человека может быть несколько стратегий. Ну, самая примитивная, простая, там, покинуть страну. И очень многие люди в 70-е годы покидали страну под разными предлогами. Вторая стратегия – идти в лобовое столкновение. Мы все знаем эти примеры. Сахаров, Солженицын, когда просто Буковские, которые шли в лобовое столкновение, кто-то оказался потом, значит, обменен на Карвалана, кто-то оказался в ссылке.
Тоже оказались многие
за границей. Да, кто-то был выслан насильственно, как Солженицын, из страны. Вторая стратегия. Третья стратегия – это занимать свою позицию и пытаться что-то делать. Да? Вот, например, тот же Булат Шалович Акуджава, он, безусловно, был исключительно смелый, храбрый, достойный человек. Он подписывал свободный, он подписывал письма в защиту Синявского Даниила Солженицына, он занимался творчеством. Советская власть его, мягко говоря, не любила, как и Высоцкого, как и Тарковского, как и не очень любила Шукшина и очень много
других. Но в эмиграцию не отправляла.
Но в эмиграцию не отправляла. И что-то проходило из фильмов, книг, что-то ложилось на полку и так далее. Сейчас мы вдруг, там, после 20 лет реформ демократических, мы оказались в ситуации, когда вновь наступила несвобода. И когда каждый думающий человек опять для себя должен решать, а какая... Да, еще вот Виталий правильно меня поправил перед программой, что была еще одна стратегия. Это чистый конформизм. То есть, неважно,
это понятно,
неважно, что делает вверх, как бы, я живу.
Но это как бы стратегия несвободного человека.
Да, плыву по течению, и, как говорится, меня это ничего не колышет. Вот меня поразило, что выиграла эта тема у нас на голосовании, что 42% проголосовало
за... А может быть, потому что каждый думает, что ему делать дальше?
Да.
За что проголосовали?
За эту тему. Свободный человек в несвободной стране. Значит, эта проблема, как быть думающему и свободному человеку в несвободной стране, внезапно или не внезапно, вновь стала актуальна.
Вот Валерий из Новгорода. Хочу спросить у вас, может, не стоит оставаться в стране, где большинству населения всего этого просто не нужно? А всего этого – это личная свобода, чувство собственного достоинства, свобода слова, всеобщих прав человека и так далее. То есть, все то, что входит, можно сказать, в понятие либерализм. Угу. Как бы вы ответили?
А поскольку мы говорим
что о либерализме
и о свободе, то свобода – это свобода выбора. Давайте мы еще раз просто перечислим все возможности, все опции, которые существуют у человека, безотносительно к тому, даже как он себя определяет. Есть первая стратегия – стратегия согласия. То есть вообще все делится в стратегии на согласие и несогласие с тем, что происходит в стране, с тем несвободным обществом и несвободной страной, и с тем государством, которое делает эту жизнь несвободной. Первая стратегия – это согласие или
конформизм. Можно это назвать?
Да, это признание этой власти. Здесь есть 2-3 стратегии. Первая – это подчинение. Полностью подчинение, следование новым.
То есть принятие правилам. Любого, что бы ни делала власть.
Да, ну, собственно говоря, вот эта позиция, собственно говоря, это рабство, просто переход, отказ от своих собственных взглядов, позиций, прав. Эта позиция была отражена, я извиняюсь, Егором Тимуровичем Гайдаром. Какая бы власть ни была, я буду делать все возможное для того, чтобы ей помогать. Это одна позиция. Вторая позиция – это инкорпорация. Инкорпорация в властвующий режим с разными целями. Либо для того, чтобы получить
привилегии. А чем это отличается от первой?
А первое – это не, как сказать, это подчинение всем тем требованиям,
а
это активная позиция для включения
в этот режим. Активизм такой, да?
Активизм, да, то есть переход как бы на другую сторону. Переход на другую сторону, активно сотрудничать на этом режиме, либо для собственных интересов, либо же, если такая позиция, попытаться воздействовать на этот режим или на это государство изнутри, тем самым сделать его более гуманистичным или в том случае, когда это возможно, смягчить возможные последствия. Такая стратегия, по крайней мере, некоторыми людьми, иногда для самих себя.
Малых дел, как бы такая стратегия малых дел внутри системы,
позиция.
Да?
И есть третья позиция, это нейтралитет. Это нейтралитет, который продемонстрирован был, по крайней мере, в советское время некоторыми известными деятелями, которые старались не вмешиваться ни в какие дела государства и в той степени, в какой им удавалось сохранять свой небольшой мирок, делать то, что они считали
возможным. В науке, в культуре, в искусстве, в спорте.
В технике. Те, кто создавал даже то, тот же самый Сахаров до того момента, да, как стал заниматься.
То есть позиция чистого профессионализма и самореализации.
Да, независимо от того, какой режим, я делаю то свое профессиональное дело, стараясь не вмешиваться в эти дела. Но эта позиция продолжается до того момента, как... Если там, в 1937 году у ворот вашего дома останавливается черный воронок, либо в наше время, когда к вам приходят граждане, или там, вас вызывают в налоговую инспекцию, или в Кремль, или в какое-то другое место, делают вам предложение, от которого невозможно отказаться. А если вы пытаетесь отказаться, вы оказываетесь либо в Краснокаменске, либо в лучшем случае, если вы успеваете это сделать, знаете, в Лондоне или в каком-то другом месте.
Андрей Ильич, от одного известного очень диссидента я слышал такое мнение, что с той системой, советской системой, советским режимом, не будем говорить про сегодняшний день, наиболее эффективная форма борьбы с тем режимом — это была борьба изнутри. То есть некие люди, ну, скажем так, полуконформисты, которые все-таки существовали в той системе и даже занимали какие-то посты, но понимали все ее несовершенство, они и в конечном итоге разрушили ту систему. А как бы внешняя такая активная оппозиция, она была эффективна, если можно так сказать, с точки зрения собственного мироощущения и собственного ощущения себя таким с чистой совестью перед Богом, но была в практическом плане намного менее эффективна.
Ну, знаете, есть разные точки зрения. Видимо, вопрос возникает о том, эффективны для кого?
Для разрушения людей. Системы.
Я думаю, что сама система была достаточно неэффективна по определению, и, собственно, она разлагалась изнутри. И там помогали люди, которые находились и внутри системы, но не разделяли ее принципов и правил работы. Очень сильно помогали люди, которые находились вне этой системы. Надо сказать, что все-таки многотысячные, стотысячные и прочие демонстрации, которые собирались на Манежной площади, там в основном были люди, которые находились вне этой системы, по крайней мере, государственной системы. Это начиналось в августе 68-го года в виде демонстрации 7 человек, а заканчивалось сотнями тысяч людей на Манежной площади. Поэтому работало и то, и другое. Я думаю, что мы сейчас не будем анализировать, какой вариант действий является более эффективным.
Видимо, давайте поговорим о сегодняшнем дне. Вот если опять же говорить, новая несвобода.
Вот давайте, я прошу прощения у обоих моих собеседников, перед тем, как перейти к сегодняшнему дню, давайте проведем голосование, и, может быть, его результаты нам тоже дадут
некие основы. Виталий Ильич, прежде, все-таки я договорю просто вариант, набор опций, потому что я говорил про опции согласия, да. Есть опции несогласия, а опции несогласия есть разные. А одну из этих опций была уже названа нашими радиослушателями, и, Владимир, вы повторили здесь в эфире, это эмиграция. Причем эмиграция может быть как внутренняя, да, так и внешняя. И внутренняя частично она перекликается с вот этим нейтралитетом, переход в то, в профессиональную деятельность, которая никоим образом не связана с общественной
отделение от государства полное.
Или же эмиграция внешняя, в данном случае физическое территориальное передвижение в другую сторону. Вторая опция здесь – это оппонирование. Оппонирование в разном виде, причем оппонирование может быть индивидуальным и коллективным, и в том числе публичные заявления, и работа в том числе и творческая по созданию каких-либо структур. И, наконец, есть третий, в общем, просто переход от оппонирования уже в совершенно прямую политическую борьбу. Она тоже может носить разный характер. И те люди, которые находились или в режиме, внутри режима, или за пределами режима, если мы говорим о советском режиме, тоже многие занимались соответствующей борьбой. Иными словами, есть опции согласия, есть опции несогласия.
У нас
выбор каждой опции для каждого конкретного человека определяется собственным выбором человека. По крайней мере, позиция либералов заключается именно в этом. Никто, в том числе и мы, сидящие здесь, в радиостанции, в студии радиостанции «Эхо Москвы», не можем указывать...
Но мы можем высказать свое мнение.
Мы можем
личное мнение. Какая стратегия более эффективна?
Я-то настаиваю на своем. Мы можем об этом спросить все.
Но, да, тем не менее, решение остается за каждым конкретным человеком.
Это безусловно.
Давай спросим. Уважаемые слушатели, наши опции. Итак, как эффективнее, на ваш взгляд, следует противостоять несвободе? Ну, мы выбрали два таких варианта. Храбростью 660-01-13 или хитростью 660-01-14. Начнем голосование.
Голосование пошло.
Итак, голосование пошло. Повторю вопрос. Как эффективнее, на ваш взгляд, следует противостоять несвободе? Храбростью, то есть идти с открытым забралом, или хитростью?
То есть маневрировать.
Маневрированием. Если храбростью, открытым забралом 660-01-13, если хитростью, маневрированием 660-01-14. Ну вот голосование идет. Очень любопытный, я думаю, ответ на этот вопрос.
А пока идет голосование, я воспользуюсь этой паузой для того, чтобы предложить внимание наших радиослушателей, просто напомнить те принципы поведения, которые были выработаны нашими предшественниками в течение десятилетий в сталинских лагерях, когда решали тот же самый вопрос. Какая стратегия поведения является наилучшей? Храбрости, и мы знаем попытки восстания в Воркуте, попытки
не только, было много-многого,
других областях, или хитростью, выживанием тем или иным образом. Коллективная мудрость зэков ГУЛАГа показала, и, собственно, об этом неоднократно сказал Варлам Шаламов, говорит, вывод такой, не верь, не бойся, не проси. Не верь лагерному начальству, обманет. Не бойся лагерного начальства, дальше Колымы не пошлют. И не проси. Никогда не проси и не участвуй в каких-либо операциях с этим лагерным начальством, с этим лагерным режимом. Потому что ты ничего не получишь, но ты в результате этого окажешься на том или ином крючке. И поэтому...
На чекистском крюке, как написал недавно один видный чекист.
И на этом крюке, кстати, оказались в том числе и многие чекисты, которые некоторые, занимавшиеся репрессиями, некоторые люди, которые были порядочными, думали, что они работают на свою страну, на свой народ. Иными словами, главный вывод заключается в том, не участвуй в делах этого корпоративного, корпоративистского государства. Этот принцип, этот вывод, мне кажется, можно было бы распространить, это моя точка зрения, распространить и на ту ситуацию, в которой мы находимся сегодня.
Голосование у нас, ну, наверное, можно закончить голосование, уже больше 2 минут чуть-чуть, мы остановим его. Так, голосование мы остановили, и теперь результат. 668 человек, уникальных ответов, то есть они без повторов. Так вот, 38,2% за то, что противостоять несвободе следует храбростью, и 61,8%, что хитростью.
Как, интересно очень.
Да, как написал нам... Как написал
многомудрая нам аудитория «Эхо Москвы».
Как написал нам Юрий, лобовые атаки никогда не были эффективны.
Андрей, ваш комментарий к этому голосованию.
Я думаю, что это действительно отражение коллективной мудрости, по крайней мере, нашей аудитории, аудитории «Эхо Москвы». Но я думаю, в данном случае оно достаточно показательно, потому что многие люди, столкнувшиеся с кровавой, ну, знающие нашу кровавую историю по десятилетиям и столетиям, знают, с одной стороны, что лобовые атаки часто приводят к потерям, очень тяжелым потерям. С другой стороны, иногда оказывается, люди оказываются в такой ситуации, в которой невозможно не идти в лобовую атаку. Как невозможно было не идти в лобовую атаку зэкам ГУЛАГа в Воркуте, в Колыме или во многих других местах. Поэтому в целом эта ситуация отражает отношение наших людей. Их нельзя же общие правила вывести на каждый случай. Во многих случаях, возможно, хитрость окажется более эффективным, более разумным методом поведения, а в некоторых случаях никакого другого варианта, кроме лобового атаки, не останется.
Да.
Я перед тем, как, Виталий, вы скажете то, что вы хотели сказать, хотел бы обратить внимание. До поры до времени, когда вы сталкиваетесь с превосходящими силами противника, конечно, идти на лобовое столкновение не следует. Но когда вы окажетесь поздней ночью на улице с вашей там девушкой или с вашим близким человеком, или с любимой, и вы оказываетесь, например, атакованы бандитами, то у вас нет другого выхода, может оказаться, не оказывается другого выхода, если вы не сможете воспользоваться хитростью, вам придется защищать и здоровье, и честь, и иногда жизнь, вашу собственную и ваших близких людей. И в данном случае, в некоторых случаях, к сожалению, ничего другого, кроме вот такого лобового столкновения, вам ничего не остается, если вы хотите остаться приличным человеком.
Просто две ремарки от наших слушателей, Юра из Санкт-Петербурга, может, ну, практически то же самое, что вы сказали, может, всему свое время, и есть армяжная правда, да? И Ольга, хорошая, мне кажется, тоже ремарка, одни без других невозможно. Храбрые породят хитрых.
Вот, Андрей, Андрей Гаш, вот то, что вы сказали, и мудрость зэков, не верь, не бойся, не проси, это все-таки такая вертикальная стратегия, да, отношение человека с государством, отношение человека с системой, с властью. Вертикально. А что делать горизонтально? Вот, да, можно выстроить стратегию свободы по отношению к государству, к власти. А что делать в более практическом плане с обществом? Что делать с соседями, с друзьями, с коллегами и так далее? Здесь может быть какая-то...
Сетевая свобода.
Да, я спрашиваю, какая может быть эффективная стратегия? Сейчас же не тоталитаризм. Сейчас, в общем-то, все-таки есть какие-то частные, личные, приватные свободы. Есть, слава богу, еще интернет, эхо Москвы, есть друзья, соседи, коллеги. Что можно здесь эффективно делать, на ваш взгляд?
Куда какая стратегия? На выборы или к соседу?
Или на кухню. На кухню, да, или на кухню.
В стратегии, в либеральной стратегии есть два больших таких направления. Первое, что делать самому. Угу. И здесь, в общем, достаточно много проработано, известно вот все свободы, права, о которых говорили мы и говорят наши радиослушатели. И здесь, в общем, хотя советы, конечно, возможны, но, тем не менее, наши слушатели в целом, конечно, хорошо себе представляют, что нужно сделать. Есть вторая часть – это коллективные действия. Да. Дело в том, что либерализм, конечно, базируется на индивидуализме, на индивидуальном решении каждого человека. И без индивидуального решения каждого человека продвижение невозможно, потому что каждый человек принимает решение за себя. Но дальше стоит очень серьезный вопрос. Многие вещи в одиночку не решить. Многие проблемы не преодолеваются одним человеком. Для этого необходимы коллективные действия. Какими могут быть эти коллективные действия? Они могут быть либо с помощью насилия, подкупа, шантажа, но это действия антилиберальные. Мы видим, как действует, например, наша власть. Либо же это в условиях свободного договора, добровольного сотрудничества. Чего не хватает в нашей стране, чего не хватает в нашем обществе, это добровольного сотрудничества людей друг с другом по разным направлениям. Там, от клуба любителей фиалок до общественно-политической деятельности. То, что сейчас предлагаем мы, то, в чем мы участвуем, в том числе и участвует тот самый Союз либеральной хартии, которому я принадлежу, мы приняли решение участвовать, например, в таком общественно-политическом проекте, как Национальная ассамблея. А Национальная ассамблея – это по-своему новое, уникальное и, кажется, по крайней мере, в последние несколько десятилетий невиданное явление в нашей российской общественно-политической действительности. Собираются люди, придерживающиеся различных политических взглядов, различных идеологий. Там есть и левые, там есть и правые, там есть либералы, там есть консерваторы, там есть патриоты, там есть интернационалисты. Но они объединены на ключевых трех принципах. Это патриотизм, гражданское отношение к своей собственной стране, нежелание вреда своей собственной стране, наоборот, желание ей помочь. Второе – это гражданский либерализм. Каждый признает другого юридически равным себе. Там нету никакого кастового отношения. И, наконец, третий принцип – это политическая демократия. То есть демократические принципы являются определяющими для этих людей. Получится этот проект или не получится, сейчас трудно сказать, потому что люди разные. Тем не менее, это первая попытка объединения людей, объединяющихся здесь на принципах гражданского и политического либерализма, пока не экономического либерализма, но гражданского и политического либерализма. Что делать в этих условиях и как отделиться от этого государства, по сути дела, не участвовать в работе этого государства, не сотрудничать с этим государством, потому что сотрудничество с этим государством приводит к тому, что наносится ущерб как раз гражданам. Как, в частности, вот люди, пытавшиеся, там, отказавшиеся даже от участия в марше 6 мая, поверившие на слово тем милицейским начальникам, что в таком случае, договорившись с ним, что марш отменили. В результате там около 70 человек было арестовано, а некоторые по-прежнему находятся за решеткой. Это еще раз подтверждение того принципа, о котором сказали зэки ГУЛАГа. Не верь, не бойся, не проси и не участвуй. Не участвуй ни в каких делах корпоративистского государства. Верить ему нельзя.
Ну и в завершение нашей программы, может быть, таких три совета от разных совершенно людей. Марета Чудакова, которая вчера, кстати говоря, по-моему, как нам написала Наташа из Москвы, выступала на «Эхе Москвы» и сказала об интеллигенции, о некоторых представителях интеллигенции. Им еще не приказали лежать, а они уже все легли. Так вот, в конце концов, можно сказать так, рекомендация от Чудакова: все-таки помните о своей репутации. Второе от нашего слушателя Владимира из Рамлы. оставаться самим собой, свободным человеком в несвободной стране. И пусть они изводятся, что есть свободные люди. И последнее, я все-таки должен процитировать еще Акуджаву, здесь буквально на днях показывали его кадры, где его спросили, а когда вам лучше работалось, в советское время или уже после 91-го года? Он с удивлением вскинул брови и говорит, совершенно одинаково. Свободный человек, независимо, видимо, от внешних обстоятельств, остается внутренне свободным всегда. На этом мы завершаем. Спасибо
Андрею
Ларионову. До встречи через неделю.
Всем доброго.
Дым Отечества.